И вот нам служил пастор Андрей из Великих Лук, Андрей Лукьянов. Вот, и он сейчас нам будет служить. Давайте его поприветствуем. Пастор Андрей, спасибо, что ты с нами, дорогой. Спасибо. Спасибо.
Нам надо будет вот эту доску, да, поставить. Здесь есть такое место, откуда ее будет видно, да? Вот. Максимальному числу людей. Слава тебе, Господь, слава Богу. Слава Богу, драгоценный, слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Слава тебе, Иисус. Место к евреям, 3 глава. Я буду читать 7, 8, 9 стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». И 9 стих. «Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». О чем здесь сказано? Не ожесточите сердец ваших. Драгоценные, ожесточение сердца – это проблема верующих людей. Не просто даже верующих людей, а тех людей, кто видел, скажи слово «видел», дела Божьи. То есть речь идет, чье сердце, знаете, если сердце не было мягким, если сердце не было чувствительным, если это сердце, оно не видело Божьих дел, оно не может ожесточиться. Кто из вас понимает? Ожесточаются только те сердца, которые находились когда-либо в лучшем состоянии. И мы знаем из Слова Божьего, да, что вот в те времена, когда Бог совершил множество чудес, освобождая народ из рабства, да, там 10 казней над Египтом, это все были чудеса, море становилось красным от крови. Ну, разные чудеса. Море разверзлось, когда народ Божий, они прошли по суху. И Моисей простер свой жезл на море. Потом там горькие воды становились сладкими. Потом люди исцелялись, когда эти змеи кусали их. И Моисей воздвиг медного змея. И все, кто смотрели на него с верой, они получали исцеление, их обувь не снашивалась, манна падала с неба. То есть мы знаем, что там было множество чудес. Но случается такая беда с христианами, с людьми, которые видели, видение, которые видели чудеса, которые имели духовный опыт, имели духовные переживания. Такое может случиться с каждым. Это называется, эта болезнь называется ожесточение сердца. Что такое ожесточение сердца? Это когда мы с уровня, вот этого сверхъестественного уровня, когда мы верили в сверхъестественного Бога, и мы жили сверхъестественной жизнью, мы опускаемся на естественный уровень. Как это может выглядеть? Допустим, человек болел чем-то, и Бог его исцелил, а потом опять пришли какие-то симптомы, и человек думает, в этот раз не проскочит. Да? То есть в тот раз за меня молились, в тот раз было особое Божье присутствие, в тот раз было помазание на исцеление, в тот раз во мне было больше веры. Ну, может быть, понаивнее был такой по открытии, да. И тогда Бог коснулся меня, и тогда я исцелился. Ну, а сейчас что мне делать, когда снова какие-то болезни атакуют? Или, может быть, кто-то был в долгах, как в шелках, кредиторы преследовали его. Он пришел там искать помощи у братьев, там, у сестер в церкви, там, у пастора. Тот сказал, возьми постели, ходи, там злато-серебра не имею, то, что имею, даю тебе. Молились за тебя, и ты смотришь, сверхъестественно разрешились твои эти финансовые долги, нужды, кредитор, простили тебе это все там, в общем, все наладилось. Но потом снова приходит финансовая нужда, проходит время, и ты думаешь, не прокатит, и ты уже не идешь к Богу, не рассчитываешь на сверхъестественное, начинаешь рассчитывать на естественные вещи. То есть, ожесточение сердца, это происходит то, это как раз, здесь очень важное слово, это видели мои дела. То есть уже видели чудеса, уже пережили много чудес, но потом снова вернулись на естественный уровень и перестали рассчитывать на это. То есть раз проскочило, другой раз не проскочит. Чем можно порисовать? Здесь целый набор, да, даже был бы один, я бы не был в растерянности. Вот, можно вот синенький, вот удачно, пророческий. Пророческий, синенький как раз. Так, буду сейчас немножко рисовать тогда. Вот, это будет выглядеть так, не знаю, видно, не видно? Потолще, да? Неплохо пишет. В общем, это вот, я объясню, что я нарисовал, если что. Кто, у какого хорошее зрение, можете тоже объяснить. Я не очень такой художник, прямо скажем. Так вот. Хочется, знаете, что? Берег, лодочка, да? Видно? Не видно? Берег и лодочка. Нарисуем так это все. Вот здесь, в этой точке, на этом берегу, Иисус совершил чудо. Здесь тысячи людей были на этом месте. И Иисус исцелил многих из них. Он совершил множество чудес. А затем он увидел, что они голодные. И тогда он дошел этого мальчика, помните? Он взял эти рыбки, хлеба, преломил их. И он накормил народ. То есть произошло чудо вот здесь, на этом месте, на этом берегу. Понимаете, о чем это речь? Что произошло дальше? Он отправляет своих учеников на другой берег. И вот они плывут. Плывут в этой лодке. И вот здесь они начинают терпеть бедствие. Вот в этом месте. Они начинают терпеть бедствие. И здесь у них совсем все плохо. Они были здесь. Здесь было чудо. Теперь они здесь. Здесь все плохо. Они были здесь еще недавно, и здесь было чудо. Они теперь здесь, и здесь все плохо. Здесь нет никакого чуда. Здесь будни, здесь штормы, здесь море. Это так, как часто живут христиане. И неизвестно, что будет там завтра. Доплывут ли они до того берега или не доплывут. Мы знаем, что кто-то доплывет, а кто-то не доплывет. Теперь посмотрим на жизнь Иисуса. Иисус был здесь, и здесь было чудо. А здесь он шел по воде. И здесь было чудо. А здесь он встретил учеников. Хотел миновать. Но все-таки решил сделать чудо. И здесь было чудо. И он пошел на другой берег. И на другом берегу тоже было чудо. Тогда понимаете, о чем это речь? И мы тогда понимаем, что есть некая разница с тем, как живем мы, и с тем, как живет наш Господь, и с тем образом жизни, который Он нам хочет показать. Но вот здесь состоялся разговор Иисуса, вот здесь, где они терпели бедствия, на этом перекрестке, где они терпели бедствия, состоялся очень важный разговор между Иисусом и Его учениками. Он объяснил им, в чем их проблема. И знаете, что Он им там сказал? Он спросил, задал им вопрос: «Неужели вы не вразумились чудом над хлебами?» То есть, когда был вопрос, почему мы здесь, как так случилось, что мы терпим бедствие, почему стало хуже, чем было вчера, почему вот здесь было чудо, а здесь уже не очень хорошо. Иисус говорит: неужели вы забыли о чуде, которое было на берегу? Не вразумились. То есть, значит, должны были вразумиться. Значит, то, что было здесь на берегу, должно было помочь им вот здесь, когда они были в море. Кто-то понимает, о чем идет речь? Нет? Дальше начинается проверка памяти. Он им спрашивает: сколько хлебов было? Столько-то. Сколько корзин осталось? Столько-то. Ага, помнит. Память есть, амнезии нет. То есть, понимаете, о чем идет? Проверяет память. Может, забыли? Рыб сколько? Сколько собрали всего? Столько-то. Всех накормили? Всех накормили. Было чудо? Было чудо. То есть с памятью учеников было все хорошо. А они не забыли о том чуде, которое было здесь. Но они вот в этой точке, в точке бедствия, они не полагаются на то чудо, которое произошло вчера в их жизни еще, совсем недавно. То есть, понимаете? Они думают, что вот здесь было место энкаунтер, конференция, не знаю, место встречи с Богом, место исцеления, место благословения, место откровения, место чудес. Это было все здесь. А дальше мы оттолкнулись от этого берега, И мы поплыли, 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 поплыли в своей лодочке. Начались будни, начались наши дни, и мы оказались, встряли. Мы оказались в том месте, где начало штормить. И мы начинаем полагаться на что? Не на чудо, а на свои силы. На силу своих рук. Выгребем, не выгребем. Спасемся, не спасемся. Доплывем, не доплывем. И вот они в этом месте, они кричали, потому что они увидели Господа, который идет по воде. Для Него чудеса не закончились. Они для Него никогда не заканчиваются. Понимаете? И Он дает им урок. И вот наша цель в том, чтобы наша жизнь была не такой, как здесь, а чтобы мы смотрели на Господа, и чтобы наша жизнь приходила в гармонию, чтобы наше сердце билось в такт с сердцем Бога, приходило в гармонию с Ним, чтобы мы оторвались вот от этой обыденной жизни, и мы начинали понимать, что здесь Бог показал нам, что Он сверхъестественный Бог. И на протяжении всего нашего жизненного пути Он будет оставаться таким же самым сверхъестественным Богом. Аминь. И мы должны вернуться к этому. То есть мы должны вернуться к этому и не забывать, что чудо, которое произошло вчера, это не такие вещи, которые, как нам кажется, они неповторимые. А как вот Бог вчера восполнил мою нужду, но сегодня у меня новая проблема. Ну и мы уже не верим, что тот же самый Бог, Он таким же самым образом может это как-то повторить или восполнить. И поэтому мы можем рассказывать о своих прошлых чудесах, о своих свидетельствах, но всегда возникает вопрос, помогли ли твои прошлые свидетельства тебе сейчас в тех нуждах, в которых ты находишься сейчас? И Он сказал им здесь о том, что их проблема в том, что они ожесточают свое сердце. Он называет их жестоковыми, помните там, с ожесточенными сердцами. Неужели вы не вразумились чудом? То есть, значит, мы должны менять свое мышление, каким-то образом должны менять свое мышление и понимать, что Бог, совершая чудо и те чудеса, которые Он уже совершал в вашей жизни в прошлом, Он тот же самый Бог сегодня. И Он желает совершать такие же чудеса на протяжении всего вашего жизненного пути, на протяжении всей вашей жизни. Аминь. И есть такое побуждение еще немного поговорить о молитве все-таки. Еще поговорить о молитве. Почему? Вот я хочу обозначить цели молитвы. Объясню почему. Потому что, ну, о молитве вообще учат много. О молитве написано много книг. И большинство людей, которые учат о молитве, или книги, которые можно прочитать о молитве, они такие побуждающие к тому, они объясняющие, что молиться нужно. Но не объясняющие как в основном. В основном они говорят, надо молиться. Мы христиане, мы должны молиться, и, потому что мы христиане. То есть надо, необходимо молиться, потому что все христиане молятся. Это то, как мы должны жить. Но проблема большинства людей не в том, что они не знают, что молиться надо, а в том, что они не понимают до конца цели и нет достаточно стимулов, не обнаруживают достаточно стимулов в себе, чтобы это делать. Понимаете? И тогда начинается вот эта борьба с совестью. Чем больше нам говорят хорошие вещи о том, что молиться надо, тем хуже порой мы начинаем себя чувствовать. Потому что чем убедительнее тебе сказали, что ну вот это действительно, ну надо, мы же христиане, ну надо молиться. И ты думаешь, ну вот надо, а сил нет. И начинается вот это внутреннее, как бы, да, дискомфорт наступает такой, что какой же ты христианин, да, и насколько ты неверен, если ты то, что надо делать, и то, что делают все христиане, да, а ты один только такой, который этого не делает. Ужас просто какой-то. Аминь. Хорошо. Поэтому я считаю, что нам надо больше говорить о молитве, подробнее говорить о молитве, и нам необходимо говорить об этом так, чтобы появлялись какие-то стимулы для молитвы. Сегодня я хочу воспользоваться этим временем, чтобы показать вам цели молитвы, как так, как открыл мне это Господь. И опять придется порисовать. Если есть что-то, чтобы можно было лучше это увидеть, да? Совсем не видно, да? Я надеюсь, будет слышно. Это то же, что когда рисуют, когда в крестики-нолики играют, да? Что, если кому-то не видно, понимаете? Это таблица такая. Она состоит из трех граф вверх, из трех граф вниз. Вот. И придется нарисовать некую таблицу. Есть что-то, да, поярче, может быть. А есть кто-то, кто умеет писать лучше, чем я. Ну, вот. Я не умею писать. Хотел сказать. Да? А, Света, хорошо. Вот, Света, ты будешь, все, что я буду говорить, ты будешь все это писать. Подробно записывать. Да, надо, чтобы люди увидели, что это таблица. Мы будем заполнять последовательно каждую графу. Начнем вот так вот, первая, вторая, третья. Ну, цифры не надо рисовать, мы будем писать. Хорошо. Есть, во-первых, сейчас писать пока не надо, сейчас я пока буду говорить, потом напишем. Есть цели, три основных цели. Вот все можно делить в жизни на три. Даже человека, Бога даже можно, да, Отец, Сын, Дух Святой, Дух, Душа, Тело, да. И три – это такое универсальное число, благодаря которому мы можем, в общем-то, основные какие-то принципы сгруппировать вот в этих трех ячейках. Итак, существует три основных цели молитвы. Давайте подумаем о нем. Вот первая цель молитвы, я думаю, это взаимоотношения. Ну, взаимоотношения придется написать нам выше чуть-чуть, потому что здесь будет три вида. Выше чуть-чуть, взаимоотношения. Ну, можно в сокращении написать, да, чтобы люди просто понимали. Одна из важнейших целей молитвы – это цель взаимоотношения. То есть цель иметь тесные взаимоотношения, жить в присутствии, пребывать в Божьей любви, возрастать в благодати, иметь взаимоотношения с Богом. Без общения мы не можем иметь взаимоотношения. Вы со мной или нет? Понимаете, о чем это речь? Достойная цель молитвы. Взаимоотношения. Молитва – это взаимоотношения. Это выражение наших взаимоотношений с Богом. Одно из выражений. Это наша молитвенная жизнь. Вторая цель молитвы. Взаимоотношения – не единственная цель. Вторая цель молитвы – это познание. Познание. Ну, вообще надо было чуть-чуть... Вот я хотел бы, чтобы вот эта графа, мы все будем говорить о взаимоотношениях, это о познании. Да? Да. Вторая цель молитвы – это познание. То есть цель, что значит познание? Получить ответы на вопросы. Получить Божье руководство. Да? То есть мы хотим знать. Часто люди приходят, задают мне вопросы. Но Библия говорит нам о том, что само помазание будет учить нас всему. Вы здесь или нет? То есть не все можно узнать от пастора, не все можно узнать даже от мудрого человека, я вам хочу сказать. Мы иногда думаем так: пойди к мудрому, он тебе расскажет. Или, ну, я так скажу, понимаете, вот в жизни какого-то человека возникает ситуация, и он ее решает определенным образом. В твоей жизни возникает подобная ситуация, но его решение может не подойти к твоей ситуации. Ситуации похожи, но не идентичны. Потому что ты другой, он другой. Поэтому сколько людей, столько проблем, да, сколько деток, столько бедок, да, вот, столько проблем, и столько необходимо ответов на вопросы различных, да, и нам необходимо встречаться с Богом, чтобы Он помог нам разрулить какие-то ситуации, просто принести нам познание, дать нам ответы на то, что нас беспокоит. И третья цель молитвы – это обретение, то есть это сила, обретение силы. Обретение духовных даров, силы. То есть во время молитвы мы можем ощутить, как что-то изливается на нас, как мы становимся сильными, как реки живой воды начинают течь через нас. То есть мы можем выйти из молитвы сильнее, чем мы были. Мы можем выйти из молитвы, мы помолились, и мы можем ощутить, что мы обрели взаимоотношения с Богом, наши взаимоотношения с Богом стали лучше, да, в результате молитвы. Второе, мы можем выйти и знать, что мы получили какое-то откровение или какое-то познание от Бога, что-то прояснилось в нашем сознании, в нашем сердце. И третье, мы можем выйти из молитвы и ощутить, что мы стали сильнее. Мы получили дар какой-то от Бога. Бог наделил нас чем-то, благословил нас. Кстати, хочу сказать, что благословение, которое Бог нам дает, оно всегда будет соответствовать тебе. Он даст тебе благословение твоего размера. Вот я как-то раз пришел в магазин в обувной в Ярославле, и мне понравились там какие-то ботиночки. Я хотел их купить, но мне сказали: нету вашего размера. Знаете, такой облом, да, ты хочешь купить, тебе понравилось. Вот именно такие понравились. Хотя, говорит, ну нет вашего размера. Я спросил, почему нет именно моего размера. Сказали, ваш размер слишком распространенный. Такое странно, да? Я сказал, но если он такой самый проскупаемый, самый распространенный, у вас только и должны быть в основном такие размеры. Зачем у вас лежат такие кирогазы, которые никто не берет? То есть вы привозите то, что берут как раз, то, что раскупают, да? Такой аргумент. Их нет, потому что все такие берут. Вот этого и должно быть больше. Понимаете, да? Ну ладно, но вы никогда такого не будет, что вы пришли к Богу, в Божье присутствие. Вы так старались, вы не знали как, но потом вы прорвались. Вы пришли в Божье присутствие. И он говорит, ну у меня тут есть кирогаз, но он не твоего размера, правда. Чего я приходил вообще-то? Вот вы знаете, что всегда у Бога благословение, которое у него есть для тебя, оно идеально подходит, это костюм пошит под тебя специально. Это обувь для твоей ноги. Кто-то понимает, зачем я говорю? Это благословение будет полностью соответствовать тебе, твоему характеру, вообще твоему предназначению жизненному, да? Такому, каков ты есть. Вот так Бог нас благословляет. Вас вдохновляет это? Аллилуйя. Проверено, как раз оно на опыте. Так оно и есть. Аминь. Хорошо. Но, смотрите. Итак, три цели. Взаимоотношения, познание и обретение силы. Но проблема многих христиан состоит в том, что они вот как однажды где-то научились, что-то услышали, и это становится их привычкой. То есть они могут прожить всю свою жизнь, если они сохранят свою веру в течение своей жизни, буквально на одной ноте, на одной волне. Если бы наша чудесная группа прославления, наши музыканты, они бы играли все время одну ноту, вы бы недолго остались бы в Божьем присутствии. Кто из вас понимает, там какие-то должны быть более высокие, низкие какие-то и так далее. Но нехорошо, чтобы такая жизнь была такая такая, да? Как будто тебя обматерили, да, и это просто. Вот. То есть мы понимаем, что должны быть разные какие-то у нас в нашей жизни. То есть что-то должно меняться. Что-то должно поменяться. Кто-то понимает, о чем я говорю? И меняться должно что-то в нашей молитве. Неизменен только Бог. А в нашем вот земном мире неизменно только перемены. То есть все время что-то, лицо земли обновляется, все меняется, постоянно все меняется. И это нехорошо, если христиане становятся настолько консервативными в чем-то, да, что у нас ничего... Вот как нас научили, мы храним эти заветы, мы храним вот эти вещи, да, и мы ходим с этим, оно уже плод не приносит, оно уже проржавело давно, оно уже износилось давно, а мы с этим ходим, оно нам не помогает, а мы рубим тупым топором. Библия говорит, мудрость, если топор затупился, мудрость знает, как исправить дело. Понимаете? Поэтому неправильно, чтобы наша молитвенная жизнь оставалась все время на одном уровне. И мы можем проверить себя. Мы можем посмотреть так ретроспективно назад в свою жизнь и сказать, хорошо, однажды кто-то учил меня молиться, или я читал, может быть, книги какие-то хорошие молитвы, или свидетельства. Хорошо, с тех пор я молюсь, сколько лет я уже в Боге, сколько лет я молюсь. Что поменялось в моей молитвенной жизни? Куда я продвинулся? Я двигаюсь, я возрастаю в своей молитвенной жизни или нет? Как прекрасно вообще. Да, чудесно. Хорошо, давайте поговорим о первом уровне взаимоотношений тогда. Итак, первый уровень взаимоотношений – это близкие отношения с Богом на своем уровне. Не знаю, как это все написать. Как-то сокращенно. Вот первое, под взаимоотношениями, да, должно быть на своем уровне. То есть мои отношения с Богом на моем уровне. Я объясню, что это значит. Знаете, это значит, что Бог обладает такой способностью снисходить к нам. То есть Он не требует от тебя, чтобы поговорить с тобой, чтобы ты обязательно имел теологическое образование при этом. И чтобы ты даже был научен и знал, как правильно с Богом разговаривать. Да? Некоторые люди не пытаются с Богом поговорить, и вроде у них даже получается, до тех пор, пока им теологи не объяснят, что вообще так молиться нельзя. То есть, понимаете, да? Потому что, ну как ты так с Богом можешь разговаривать? Это же неправильно. Ты формальности все не соблюдал, да? Но есть такая, кстати, православная фишка, да? Когда, помните, там даже фильмы про это сняли, такой, когда батюшка приезжает там на один остров, и там, как вы молитесь, там, помните, задает вопрос? А тебе вообще, как бы, ну, неправильно вообще, не, не умеют красиво, величаво там, да? Трое нас, да, трое вас, это. Вот. А потом оказалось, что они по воде пошли, да? Вот. И вот здесь суть в чем, что Бог, Он снисходит. Какое вы знаете самое великое снисхождение Бога? Тишина. Когда Иисус, когда Бог пришел на эту землю, когда Слово стало плотью, питало с нами, да? Писание говорит, что Он принял образ раба, смирил Себя, стал подобен человеку. То есть Он пришел и общался с самыми простыми людьми. Там в Его окружении были мытари, были блудницы. И это были, скорее всего, не очень образованные люди. Но они понимали Его, Он понимал их. Иначе бы как они общались? Вы со мной или нет, да? То есть Он, да, Он говорил с ними о тайнах Божьего Царства. Но Он говорил это так, что им было понятно. Он говорил это об этом с ними на их уровне. Понимаете? И вот это первое, чему мы учимся. Просто общаться с Богом. И на этом уровне, да, Бог как бы входит в наше положение. Он входит в наши нужды, какие бы они ни были. Он разделяет наши потребности и интересуется нашей жизнью. И мы ему можем рассказывать о своем. Он может показать нам ответы, дать нам решения и помочь нам просто, да. Вот. Второй уровень – это преображение. Это тоже о взаимоотношениях. Второй уровень отношения с Богом – это то время, когда мы преображаемся. То есть мы не всю жизнь мы должны понуждать Бога снисходить к нам. Да? Но есть такой пример, где-то я приводил эту иллюстрацию. Можно ли перевести Шекспира на чукотский язык? Такой вопрос. Вот представьте себе, вот чукчи, да, их язык, я не говорю, что он плохой язык, но там есть чумы, мать моржиха, там какие-то вещи, да, а где там кареты вообще? Где там вот эти все отношения, дворцовые интрижки и все прочее? То есть понимаете, что даже слов таких не существует. И для того, чтобы чукчи прочитать Шекспира, ему надо выучить этот язык, на котором было написано, на котором Шекспир писал. Кто-то понимает или нет? И получается, что для нас Бог, хотя Он и не сходит к нам, но пока мы не начнем преображаться, пока мы не начнем учить язык Духа, пока мы не переживем какого-то внутреннего личного преображения, Он для нас все равно не познаваем. То есть каждый раз выглядит так, когда наша молитва. Что-то случилось, уя, Бог, помоги мне. Там, да, что-то случилось в моей жизни, и Бог бежит, как мамочка, подхватывает тебя, вытирает сопли, меняет памперс, там, решает твои проблемы, и ты потом опять побежал, занимаешься своими делами, опять где-то какой-то угол нашел, опять какие-то шишки набил, ты опять кричишь, Господь, где ты был, почему ты не досмотрел, это я опять куда-то залез, Он вынимает тебя из этой розетки, да, уже Он тушит пламя, в которое ты влез, там, не знаю, там, вот, тебя огнетушителем, Он опять исцеляет твои раны, да, решает твои проблемы. Но ты остаешься таким. И есть угроза, что на могилке напишут, каким ты был, таким ты и остался. Знаете, то есть, желаю вам, чтобы вы оставались таким же, знаете, как вот такие поздравительные открытки иногда пишут, стрёмные. Вот. Чтобы оставался таким же, да, вот просто, каким ты и есть вообще. Что ты не менялся никогда в жизни, да. Вот. Как говорится, с такими друзьями врагов не надо. Поэтому вы должны переходить на новый уровень, где для вас открываются новые возможности. А преображение это ваше, это есть преображение в образ Христов. То есть человек переживает подлинное духовное пробуждение, пробуждается также творчество, происходит изменение мотивации служения. И то есть многое в вашей жизни начинает меняться. И вы преображаетесь в образ Христов. Но этот процесс тоже не бесконечен. И если вы уже вступили в этот процесс, в процесс преображения, то вдруг наступает такой момент, ждали вы его или нет, но если вы уже увлеклись этой темой, то наступает третий этап, который мы называем единением с Богом. И вот третья ступень взаимоотношений, которую мы имеем с Богом, он называется единение с Богом. То есть происходят существенные качественные изменения. И на этом уровне молитвы вы начинаете говорить, уже не я живу, но живет во мне Христос. Понимаете, может быть, кому-то покажется это и неправильным. Как можно так дерзко, нагло? Но послушайте, это не то, что вот вы специально хотели возгордиться или что-то еще. Просто вы чувствовали себя слабым, сломленным человеком на первых уровнях вот, взаимоотношений. И вы начали молиться, вы начали строить отношения с Богом. В процессе вот этих взаимоотношений с Богом вы начали преображаться в образ Христа. Вам казалось, что этот процесс будет бесконечным. Это как бег к горизонту. Да? Вы бежите, и вроде бы вы проделали какой-то путь, но горизонт не становится ближе. Потому что Бог, он это совершенство. И вы идете туда, но вдруг вы обнаруживаете на каком-то этапе, что-то произошло. И вы вынуждены сказать по откровению. Я преображался, ну извините. Я не думал, не гадал, но я так чувствую, я так осознаю, что уже не я живу, а живет во мне Христос. Аминь. Идем дальше. Теперь мы говорим о целях познания, да, три цели познания. Итак, первое, на первом уровне формируется наше христианское мировоззрение. Просто, да. Мы вот приходим к Богу, мы общаемся, и наша первая задача, просто наша, вот мы должны стать частью христианской семьи. Да? Мы начинаем себя чувствовать такими же, как и другие наши братья и сестры. Они молятся, мы молимся. Они имеют какие-то откровения, мы имеем такие же откровения. С ними Бог разговаривает, решает их проблемы. И наш Бог решает проблемы. У нас даже свидетельства похожие становятся. Да? Многие из нас, мы могли бы делиться свидетельствами своими, да? И оказалось, что у нас очень похожие свидетельства. Бог решал наши проблемы. Один исцелился, но и другой исцелился тоже. Один человек получил какое-то финансовое чудо, и другой получил финансовое чудо. Да? То есть это такой уровень, где мы как бы оказываемся, получаем такое некое познание о Боге, да? Как о том, кто печется о нас, кто заботится о нас, о наших нуждах. Второй уровень познания – это познание тайн. Вот слово «тайна», я говорил, это любимое слово апостола Павла. И он говорит о себе на этом уровне, он говорит, мне дана некая тайна. Что это такое за тайна? То есть, когда ты настолько общался с Богом, что ты, раньше ты был как все. Что такое быть как все? Когда быть как все, это то, что тебе человек рассказывает, ты уже знаешь. То, что ты ему рассказываешь, он тоже уже знает. Мы говорим на одном языке. Мы, в принципе, друг другу ничего не добавляем. Мы просто узнаем, что мы принадлежим одной семье. Что мы живем на... Вот, что он христианин, и ты христианин, да? Это же нетрудно выяснить, правильно? Ты подходишь к человеку, вы верите во Христа, он говорит, я верю во Христа. А как, вы говорите на языках? Да, я говорю. А вы что, вы тоже из такой же... Да, я из такой же церкви, да? А вот вы знаете, есть такие вещи? Да, я знаю. И вы понимаете, да? Происходит такое узнавание друг друга. Вау, мы понимаем сразу, чем... А если человек говорит, нет, у нас не молятся на языках, языки это от дьявола, а вы не баптист, случайно? То есть, понимаете, происходит такое. То есть, мы узнаем, вот здесь мы узнаем, кто есть кто, начинаем ориентироваться на этом уровне, да? А вот на этом уровне мы не как все. То есть, вроде бы мы как все, но у нас есть некая тайна. Вот женщинам очень важно это, особенно, наверное, да? Потому что в каждой женщине должна быть загадка какая-то, да? То есть, понимаете, что это за тайна? Это как апостол Павел говорит, я как вы, я такой же, как вы, христианин, но есть фишка. Мне дано что-то, что я знаю, да? И то, что я знаю, могу об этом рассказывать. И всегда появляется такой человек, да, такие люди, которые очень на нас магнетически воздействуют. Они такие же христиане, как мы, но нам интересно их слушать. Почему? Потому что они что-то добавляют. Вроде бы он наш, вот наш. Ну, вроде что-то такое говорит вообще, классно вообще, да? Что-то добавляет, как будто он приносит какое-то новое вино. Какая-то фигня, есть ему дана какая-то тайна, да? Это не значит, что он знает всю истину. Но у него есть вот тайна. Может быть, это тайна, как исполняться Духом Святым. Может быть, это тайна, как молиться. Или тайна, как вот, как домашнюю группу можно успешно, вот. Вот он все знает про домашние группы, например, и он... За что не возьмется, у него везде получается домашняя группа. Да, из всего. Короче говоря, домашняя группа получится. Всегда. У него на работе домашняя группа, у него дома домашняя группа в семье. И все, у него везде. То есть, понимаете, он знает фишку какую-то, да? Но есть еще более глубокий уровень, да? И мы можем назвать его познанием истины. Как-то так, ну, не знаю, может быть и другое надо будет название, если что, вы мне подскажете. Я попытаюсь описать, что здесь происходит. Понимаете, жажда знания порой бывает неиссякаемая. И тот, кто идет дальше, обретает глобальный масштаб откровений. Они познают, что есть высота, широта и долгота. Они прикасаются к истинам, превосходящим обычное человеческое разумение. Вот, то есть этот человек, это не просто он знает какую-то тайну. Здесь дело в том, что здесь происходит то, что его мировоззрение меняется. Кажется, разве его нужно поменять? Он же здесь стал христианином. А здесь он понял, что он не был христианином. Ну, как-то так, да? Ну, был, конечно, да? Как и все. А потом он понял, что это было не совсем то еще, что есть что-то другое. Понимаете, это вообще-то нормально, когда наше мировоззрение, оно начинает со временем меняться. И человек понимает, что на самом деле все не совсем так, или даже не так, как он верил. Не то, чтобы это было плохо, да? Но есть мир детей, а есть мир взрослых людей. Это не одно и то же. Да. Это не то, что мир детей плохо или неправильный. Но дети играют в свои игрушки, а у взрослых свои. И это стрёмно, если взрослый человек будет играть в песочнице, в детские игрушки. То есть, понимаете, и с годами наше мировоззрение, даже если мы так посмотрим, как вот в мире, да, как вот биологически, или как в мире, да, как биологически неправильно, оно меняется. Наше мировоззрение. И также, когда мы во Христе, в результате наших взаимоотношений, в результате развития нас, вот как просто, когда мы познаем, общаемся с Богом, узнаем, появляется некая тайна, да, вот здесь тебя начинают приглашать, здесь тобой начинают интересоваться, здесь ты становишься популярным, да, а вот здесь нечто другое. Вот, кстати, на этом уровне человек может испытать, понимаете, вот, когда человек идет, здесь ты стал как христианин, вошел в этот христианский мир, здесь ты стал интересен другим людям, как христианин, и ты думаешь, круто, надо идти дальше, я уже стал популярен, я уже стал интересен, а здесь тебя перестали понимать. Понимаете, в чем проблема? Почему сюда многие не хотят? Потому что ты думаешь, вау, если здесь меня слушают, если здесь я востребован, если здесь люди говорят, у тебя есть тайны, расскажи нам твои тайны. И ты думаешь, сейчас я еще больше буду молиться, сейчас я еще углублю свои отношения с Богом, я им такие тайны расскажу. И ты туда раз, Господь, поговори со мной. Он с тобой поговорил, ты вышел оттуда, сказал что-то, тебя послушали и сказали, а ты бы не мог вернуться немножко сюда? Мы там тебя понимали. На том уровне мы тебя понимали. Ты не сильно там нырнул глубоко, там нас пугают. То, что ты там увидел, нас страшит, то, что там услышал. Мы обеспокоены вообще, с тобой все в порядке. И тогда перед тобой стоит выбор, что тебе делать. Да? Ты уже знаешь то, что ты знаешь, но то, что ты знаешь, только ты и знаешь. А жизнь людей намного проще. И их нужды проще. Их потребности проще, у них вопросы проще, чем те, которые ты задаешь. И тогда ты должен понимать, что ты сохрани это для себя, а им отвечай на те вопросы, которые их интересуют. Но на пути, на твою жизнь, на пути, очень скоро тебе начнут попадаться люди, которые тоже вошли в этот уровень. И вот где-то с ними ты сел в кабинетике или в каком-то месте, в баньке, я не знаю, куда люди ходят там общаться, там, да, в каком-то месте. И вдруг человек слышит тебя, и он просто по неким знакам узнает, а не нырял ли ты туда, куда нырял я? Не видел ли ты то, что видел? Да, и вы там были, и я там был. О, я не один. Да вообще ты не один. А я еще другого брата знаю или сестру. Он еще глубже нырнул вообще-то, да? Да ты что, давай познакомимся. Да? И через некоторое время вот ты обрастаешь, у тебя появляется много друзей вот на этом уровне. Ты понимаешь, помните, когда Илья пророк говорил, один я остался, Господи. Бог говорит, у меня таких 7 тысяч, как ты. Которые тоже, каждый из них думает, что он один остался. Вот. И на самом деле вдруг ты понимаешь, что ничего подобного, что ты, ну, не один такой, что есть многие люди, они там плавают, они тоже видят, что видишь ты, они задают такие же самые вопросы. И вот с этими людьми ты можешь общаться на эти темы. Но если ты начнешь всех этим загружать, им станет тяжело, им просто не понимают, а ты о чем вообще сейчас? С кем ты сейчас разговаривал, да, вот. Ну, есть, я здесь был, я так скажу, и пытался, то есть я сталкивался, это проблема, ее не избежать, да, этот баланс, мы приходим к нему постепенно. Но все равно бывает такое время, когда ты начинаешь подгружать людей. Как это выглядит? Люди тебе задают простой вопрос. Подходит человек, у него простые нужды, говорит, пастор, ответь на вопрос. А ты на вопрос? О, человек у тебя здесь спрашивает, да, но он на этом уровне взаимоотношений. У него вопросы здесь. Пастор, ответь, а как здесь ты? А ты да, и ты вау, сюда. А там и целый час ты там плаваешь, ему рассказываешь, потом вспоминаешь, что он тебя слушает, говоришь, ну как, я ответил на вопрос? А он с кем ты сейчас разговаривал? Вообще я не понял. Что это было вообще? У меня вопрос проще. А ты меня напугал вообще. Это что это? Все это надо пройти. Это надо все вот это получить. И потом я даже не знаю, как мне жить теперь после этого просто. Приходит кто-то другой на этом же уровне, говорит, а, это вот так, вот так, вот так. Спасибо вам. А не то, что он, тот сумасшедший просто. Он меня чуть не утопил вообще на своей глубине. Вы понимаете, о чем идет речь? И ты думаешь, о-о, надо как-то уметь. Умеешь нырять глубоко, ну, как бы, умеешь плавать, всплывать и так далее, да? Мне просто Бог это показывал. Ты начинаешь на этом уровне, да, если ты эгоист, ты начинаешь с прутом работать. Здесь кто-то плавает наверху воды. Плавает такой, знаете, есть люди, они в лягушатнике не плавают, волосы не хотят мочить, девушка, знаете, прическу портить. А здесь такой титаник, такой снизу, такой за ноги так, на глубину. А-а-а, спасите, меня топят. А ты иди на глубину, хватит быть поверхностными христианами и так далее. И мы можем просто потопить кучу народа вообще таким образом, да, торпедировать, да. Поэтому мы должны понимать, что у нас есть... Начальная школа для христиан должна быть. То есть, понимаете, какие-то курсы АБВ, курсы для новообращенных. Потом, знаете, мудрость мы проповедуем среди совершенных. Аминь. То есть, понимаете? И мы должны отдавать себе в этом отчет. Хорошо, что у нас еще осталось? Обретение силы, да? Обретение силы. Хорошо, первая ступень. Сила для решения повседневных задач. Вот повседневных задач, сила для решения повседневных задач. Что это значит? Ну, это легко, да? Повседневные задачи. То есть, вот ты проснулся утром, ничего не ждал, не гадал, бах, короче говоря, что-то там не срослось, да? Что-то случилось, какой-то вызов, не знаю, повздорили с кем-то. И ты понимаешь, что тебе нужно простить, тебе нужно, может быть, ты по плоти себя вел. Вы едете на служение в машине. Муж за рулем, жена сидит рядом. Муж притопил на газ, жена испугалась. Она сказала, что-то сказала. Сидят потом, молчание, тишина в машине, никто не разговаривает. Напряг такой, да, произошел. Ты так и будешь молчать? Ты что, вообще со мной разговаривать не будешь? И такая борьба, как по плоти поступить или по духу. Бог, дай мне силы. Да? И вот, знаете, вот и Бог дает силы. Если ты к Богу обращаешься, то есть для того, чтобы в твоей повседневной вот этой жизни, сталкиваясь с какими-то вызовами, с которыми ты мог обрести силу и решить проблему, благодаря тому, что ты имеешь отношение с Богом. Кто-то понимает, о чем идет речь, да? Вот просто все, может, просто зарплату вовремя не заплатили, а жить-то как-то надо. Приходят какие-то страхи, беспокойства, волнения, бесы атакуют. Ну, не знаю, разные моменты могут быть. Но ты молишься, и Бог дает тебе силу для этого дня. Да, достаточно для каждого дня своей заботы. Помните, да? Второй уровень. Сила для достижения каких-то долгосрочных целей. Да? Здесь хватает на... Вот сейчас живу, сейчас решаю проблему. Да? Но далеко вперед не смотрю. Сил нет даже смотреть далеко. Но если я продолжаю общаться с Богом, ведь мы все говорим о молитве, я напоминаю. Это результат взаимоотношений с Богом. Если я продолжаю, если моя молитвенная жизнь, она возрастает, то во время молитвы у меня появляются перспективы, планы на будущее. Меня еще там нет, но я уже об этом молюсь. Я уже в это верю. Появляется какая-то цель. Но появляется не только цель, а появляется сила, чтобы этой цели достигнуть. Да? Появляется сила, чтобы этой цели достигнуть. То есть я уже знаю, что мне хватит сил. Я знаю, что я дойду до туда. Я знаю, что я буду прилагать усилия. И Бог дает мне эту силу, Бог дает мне это помазание, Бог дает мне это, вот внутренние стимулы, достаточные для того, чтобы я достиг этой цели. Допустим, моя, может быть, цель быть служителем домашней группы или это что-то другое. Это может быть в житейских делах, получить повышение на работе, купить новую машину, не знаю, построить дачу, там, сделать ремонт в квартире. Ну, это что-то такое, что вот я думаю, эти цели, они будут возрастать, и они будут становиться все более такими долгосрочными. То есть, как сказать, дальше и дальше вперед я начну видеть и буду чувствовать, что я способен дойти до тех моментов. И третий уровень взаимоотношений с Богом, это вот я начинаю чувствовать, что я получаю еще больше силы. И этой силы больше, чем просто какие-то там, просто быть служителем домашней группы или там какие-то там машину поменять себе. Это, у меня больше сил появляется, это сверхсила. И сверхсила дается для решения сверхзадач. Но как мы это можем увидеть в Писании? Когда вот Моисей встречается с горящим терновым кустом, и Бог говорит ему, ты будешь не свои сейчас проблемы решать, а ты будешь народ из рабства выводить. Понимаете? И когда Бог призывает на такие служения, Он дает силу, чтобы это сделать. Он обеспечивает это. Да? То понимаете, о чем я речь? То есть ты выходишь на уровень решения сверхзадач. Это людям это невозможно. Обычному человеку это невозможно. Возложи это на любого человека, он сдуется просто. У него нет таких сил. Он не может вывести народ из рабства. Он не может влиять на нации, он не может влиять на регионы. Не потому, что он плохой человек, у него просто нет такой силы, чтобы это сделать. Он хороший, силен на своем месте. Да? Может быть, он хороший семьянин, может быть, он хороший служитель домашней группы или даже хороший пастор, но он не лидер масштаба, может быть, ну, такого масштаба для народов там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Но если наша молитвенная жизнь, понимаете, это все зависит, это не от того, каким ты родился, это от того, развивается ли твои отношения с Богом, твоя молитвенная жизнь. И теперь на что я хочу обратить ваше внимание? Я хочу, чтобы вы посмотрели, что когда вы находитесь вот на этом уровне, посмотрите, что здесь происходит. На первом уровне молитвы вы общаетесь с Богом на своем уровне, не поднимаясь выше себя. Просто какой вы есть. Здесь Бог с вами разговаривает. Здесь вы становитесь христианином. Да? Начинаете, какая-то ваша самоидентификация происходит. Просто вот вы часть христианской семьи здесь. Получаете какие-то знания, доступные всем. И здесь у вас достаточно сил, чтобы решать повседневные задачи ваши. Да? У вас есть вызовы, но никогда Бог вам не дает испытания выше, чем вы можете, искушения, чем вы можете перенести. Бог вам дает достаточно сил по мере тех вызовов, с которыми вы здесь сталкиваетесь. Понимаете, да, о чем я речь? Теперь смотрите, вы вышли на новый уровень. На этом уровне происходит ваше преображение. Что это за преображение? Меняется ваша самоидентификация. Вы не соглашаетесь быть таким, каким вы есть. И вы уже не просто приглашаете Христа прийти в вашу жизнь. Вы стремитесь подняться в небеса. Вы начинаете преображаться в образ Божий. И в это время как раз к вам приходят познания тайн. И вот когда вы начинаете преображаться, вы становитесь человеком, который знает некие тайны, которые людям на другом уровне, здесь живет большинство, и они этих тайн не знают, а вы знаете. Вы получаете их от Бога. У вас получается своя фишка. Вы обретаете свое лицо. Вы получаете свои фишки здесь, да? Вот, свои вкусняшки такие, да? Ну, дары от Бога определенные, которыми начинаете служить. И в то же самое время, в отношении силы, вы начинаете здесь строить долгосрочные планы на будущее. Да? Так, например, уже сегодня я знаю, что я буду делать в марте, там, что я буду в Калининграде, например, и о чем я буду там проповедовать. То есть понимаете, да, что на этом уровне мне не нужно было строить таких планов. На этом уровне мне нужно было помолиться, чтобы Бог дал мне носки, например, там, знаете, или что-нибудь там, да? Вот если они прохудились. А здесь я не о носках думаю, понимаете? С носками все в порядке. Здесь я думаю о том, что мне надо быть там, решить какие-то вопросы. Понимаете, о чем идет речь? Но, продолжая ваши отношения с Богом, смотрите, что приходит. Наступает момент единения с Богом, И здесь вы уже говорите, уже не я, уже не я. Здесь был я. Здесь я преображался, а здесь уже не я. А живет Господь во мне. И здесь вы не просто какие-то тайны знаете. Вообще ваше представление о жизни, о вере полностью изменяется. Вы выходите на новый уровень. У вас даже друзья появляются, другие становятся. Ваш круг общения меняется здесь. И здесь вы получаете сверхсилу для решения сверхзадач. То есть это момент, когда Бог призывает вас и говорит, я хочу, чтобы ты был лидером для нации, для народа, чтобы ты принес пробуждение в другую страну или в город какой-то, или регион и так далее. Понимаете, о чем идет речь, да? И это будет, может произойти с каждым человеком, с любым человеком. И это зависит не от того, каким вы родились, потому что никто не рождается лидером. Да, и лидером невозможно научиться стать. Это выбор. Это выбор жизненной позиции. Если вы выбрали общение с Богом, и если вы не согласны с тем, что ваша молитва, она не должна меняться, все должно быть одно и то же, вы должны повторять одни и те же слова, да, просто говорить эти уже хорошие, но заезженные фразы, и вы собираетесь всю жизнь так просто вот запустить эту шарманку и прокрутить ее всю жизнь, да, как папа Карл, я не знаю, ничего не поменяется в вашей жизни, да. Но если вы совершенствуете ваши отношения с Богом, углубляете их, то неизбежным следствием, результатом ваших отношений с Богом будет то, что вы приходите к каким-то чрезвычайным вещам, к тайнам, к откровениям, к призванию, к наделению каким-то вещами, к преображению своей жизни, к познанию истины. Да? Вы приходите, потому что Бог ничего не скрывает от вас. Он открывает перед вами небеса, Он открывает свое сердце, Он открывает пределы духовного мира для вас, да? Он возвещает вам свою волю, Он призывает вас на служение, чтобы вы стали исполнителем Его воли. Вот цели молитвы, глобально, если так посмотреть на это, да? Можно об этом книгу, конечно, написать, но вот вкратце, я думаю, что вряд ли вы об этом вообще где-то читали в какой-нибудь книжке, об этом обычно не пишут в книгах, да? Но я постарался, то есть в чем моя была задача сейчас? Я хотел за короткое время нарисовать вам вообще всю картину. Вообще всю возможную картину. За короткое время. Потому что нет много времени для этого. А сейчас мы помолимся, да? Может, если музыка поиграет, то мы помолимся с вами. Итак. А можно убрать. И сейчас ты можешь сделать небольшой шаг. Вот в углублении твоих отношений с Богом. Драгоценный, драгоценный, драгоценный Господь. Знаете, есть вещи, на которые мы никогда бы не решились. Есть то, во что мы никогда бы не поверили. Но на самом деле, это придет не от тебя. Это придет не от твоей плоти. Это придет не от твоих амбиций. Просто как результат твоих отношений с Богом. То есть ты даже виноват в этом не будешь, понимаете? Это как бы не твоя вина, а просто результат твоих отношений с Богом. Просто результат твоих отношений с Богом. Как помните, я рассказывал, когда этот металл помещают в печь, в огонь, он начинает сиять. И в этом не его вина. Он просто накаляется в этом огне. И принимает свойства огня. И когда-то черный металл начинает сиять, раскаленный. И точно так же твоя душа, когда ты начинаешь погружать себя в Господа, когда ты начинаешь делать шаги навстречу Ему и развивать свои отношения, это не то, чтобы ты сразу рассчитываешь, о, Господь, буду великим лидером или там помазанником и так далее. Нет, Господь, просто я хочу общаться с Тобой, хочу развивать отношения. Но я предупреждаю тебя, к чему это ведет. Если ты не желаешь этого, или ты боишься вот этого, может быть, не следует начинать вообще. Может быть, достаточно остаться религиозным. А вдруг Бог призовет тебя для нации? А вдруг ты нырнешь так глубоко, что твоя парадигма изменится, твое мировоззрение изменится, и ты по-другому начнешь смотреть на вещи. Тебе как-то надо решить, ты хочешь этого или нет. Вот те, кто захотели, те, кто сказали: «Господь, я пойду туда, пойду на глубину», они и получили. О, Иисус, Господь наш, мы прославляем Тебя, мы прославляем Тебя, мы прославляем Тебя. Ты бездна богатства, премудрости Христа. Господь, Ты тот океан, то море, в котором мы можем погружаться. Многие довольствуются небольшими лужами. Они даже вопросы задают: ничего, что я тут искупался. А ты говоришь: да ты чего? Рядом океан. Рядом океан, ты мог бы еще глубже нырнуть. А мы стесняемся иногда, комплексуем. Как мы спрашиваем: ничего, что я так поверил, а ничего, что я начал видение видеть нечаянно, а ничего, что мне Христос явился, это нормально. Послушай, это только начало. Это только начало удивительной жизни, предназначенной для тебя. Потому что о тебе сказано, что тебе вместо пепла дается украшение. Тебе дается елей радости. Тебе дается благословение от Бога. Тебе назначено целое состояние яги, наследником которого ты являешься. Ведь ты, вы цари и царицы Бога Всевышнего, наследники и наследницы, принцы и принцессы, короли и королевы в Божьем царстве. Вы позваны Богом на пир. Вы позваны Богом на пир, чтобы сидеть за Ним, за Его столом.
Сияешь. Выбери сам. Ты имеешь привилегию. Ты
творение. Тебе дана привилегия выбрать свою судьбу. Свободная воля, предопределение — это становится одним и тем. Когда они встречаются, и когда это уже все одно и то же. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что ты в этом свободен и в этом предопределен. В одно и то же время. Аллилуйя. Я не знаю, как так получается. Бог знает. Бог знает. Аллилуйя. Я не все знаю. Thank you.